Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
Вот в последнее время все дружно завели разговоры про Владимира Ильича Ленина по известной причине. Угу. Можешь ли ты рассказать коротенько, минут на 40, кто такой был Владимир Ильич и чем он для родной страны важен?
Ну, здесь можно взять нынешнюю популярную, можно сказать, почти официальную версию, что Ленин – это был немецкий шпион еврейского происхождения, заложивший атомную бомбу под страну.
Да, первый раз, я помню, был такой художественный фильм «Россия, которую мы потеряли», гражданин Говорухин заснял, где он внезапно, я первый раз про такое услышал, внезапно рассказал, что у дедушки Ленина, у дедушки, который дедушкой у Ленина был, фамилия была Бланк.
Ужас.
Масса знакомых сразу. Ой, господи, ну, наконец-то все стало понятно.
Так вот, на самом деле дедушкой Ленина, то есть основной дедушкой, то есть по отцовской линии, был бывший крепостной крестьянин. То есть дед Ленина был крепостным.
А как же дворянство? Кто дал? Зачем?
Так вот,
за что?
Отец Ленина. Это уже после отмены крепостного права было, на государственной службе. Дослужился, по-моему, там до статского советника. А там же есть табель о рангах, введённая еще Петром Великим. И там было как? При достижении определенного ранга человек получает личное дворянство, потом поднимается еще на 4 ранга, если по службе, он получает потомственное дворянство.
Дворянство перепрыгивает на детей.
Да.
Так.
Со всеми дворянскими привилегиями. Так вот. Сын крепостного крестьянина, отец Владимира Ильича, дослужился до потомственного дворянства.
Ну, то есть...
И, соответственно, сам Ленин родился, вот Владимир Ильич Ульянов, родился дворянином.
То есть это у отца это был серьезный карьерный рост, да?
Это был невмоченный карьерный рост. То есть, таких людей на всю империю со 100-миллионным населением были единицы. Это было нереально круто.
Ну, и Владимир Ильич, по всей видимости, пошел в отца, да?
Так вот, но у него, кроме отца, была еще мать. У матери тоже были родители. И вот по той линии как раз-таки бабушка Ленина была урожденная Бланк. Но при этом это, опять же, была не еврейка. Ну, как там есть разные версии. Еврейка, немецкие вот эти вот поселенцы, переселившиеся.
Шведы, да.
Шведы. Но там на самом деле было как? Просто куча кровей понамешана. То есть, если по отцовской линии Владимир Ильич был помесью русских и калмыков. Ну, кстати, на нем это прекрасно видно. Рожа у него вполне себе калмыцкая.
Да.
Вот еврейского там нет ничего, а калмыцкого там очень много. На него шапку эту надень, мохнатую калмыцкую, на коня посади и сразу...
Каюрус, шайтан, да.
Так вот, то есть сразу все будет видно. Но даже если его бабушка была наполовину еврейкой, как утверждают, то он, по утверждению Адольфа Лызича Гитлера, получается, уже чист. У него меньше 1/8 крови еврейской. Все.
В Америке, кстати, за этим зорко следили, что даже 1/8 кровь, 1/8 негритянской крови.
Цветной. А если 1/16 уже белый?
Отслеживалось по вот этим лункам, там, так, по ногтям смотрели.
А ты же 1/16 уже белый, правильно?
Не знаю. Про это не знаю. 1/8 никуда не годилось.
1/8 еще цветной.
Не человек, да.
Так вот. Ну вот, Елена, если появляется, там вот, за предположить наличие еврейской крови, получается 1/16. Хотя, честно говоря, если бы 100% было, какая разница? Ленин был интернационалист. Ему самому на это было, вот самому Ленину, это было глубоко плевать.
Ну, впрочем, как и любому нормальному человеку.
Так вот. И дальше вот как раз молодой Владимир Ильич Ульянов поступает в гимназию. Ну как, в гимназию поступить ему было достаточно легко, потому что он был дворянин. Это реально колоссальный бонус. Так вот, учился он там отлично.
А в гимназиях в этих там дети дворянские и дети недворянские, они отдельно учились? Или
скажем так, это совершенно разное было положение. Там старались как раз-таки, это был такой указ о Кухаркиных детях в свое время издан, по которому как раз-таки ограничивали прием простонародия. те самых кухаркиных детей, в гимназии, дабы не засорять.
Угу.
Мол, им это все равно не нужно. Так вот, Ленин под это, ну, Ульянов, пардон, тогда он еще Ленин был, под это не попадал, потому что он дворянин.
Угу.
То, что у него дед был крепостной, это уже роли не играло, потому что отец у него дворянин высокого ранга.
Угу.
То есть, тут не выступишь.
Учился отлично.
Учился отлично. Учеба давалась ему достаточно легко. К знаниям был крайне требовательным. То есть, среди соучеников пользовался уважением. Но при этом, когда говорят о том, что у него в молодости была какие-то революционные идеи, не было у него этого ничего. То есть, был спокойный, замкнутый, с другими не общался. Ботаник. Угу. Вот то, что называется ботаном сейчас.
Угу.
Вот он был ботаном. А когда приписывают ему слова, допустим, когда после убийства его, ну, казни его брата за подготовку покушения на императора Александра III.
Угу.
Так вот, что он сказал, мы пойдем другим путем. Это не, он не говорил. Это идет из стихов Маяковского. То есть, как бы обратно скатилось. Из будущего в прошлое. Угу. Фразы приписали. Но для семьи, конечно, удар вот был очень серьезный. О народовольческой деятельности старшего своего сына они не знали.
Ну, правильно, зачем распространяться про такое? Конспирация должна быть. Угу.
Поэтому для них это был серьезный удар. Так вот. Но сам Владимир Ильич отучился в гимназии хорошо, поступал в Казанский университет на юриста учиться, на юриспруденцию, и поступил тоже легко, хорошо учился, но был отчислен. Там он уже как раз-таки принял участие в выступлениях студентов против нового устава университета.
Угу.
То есть, он резко вот после смерти брата ударился в такую революционную борьбу.
Вдогонку, извини. А вот он в гимназии учился, а гимназией руководил папа Керенского.
Да.
Да? А Керенский вместе с ним учился.
Ну, они не вместе учились,
ну, где-то
но они были знакомы.
Угу.
Так вот, да, папа Керенского, он, кстати, он даже расстраивался, что Владимир Ильич пошел не на, скажем так, не на изучение, допустим, истории и латыни, а в юриспруденцию, потому что, ну, лучше давалась ему эта история и латынь.
Угу.
Нужно было идти туда.
И вот из университета, из Казанского отчислили.
Отчислили, притом с волчьим билетом, без права восстановления. И дальше какие получаются интересные моменты? Именно в это время как раз Владимир Ильич связывается с марксистами. То есть, он был поклонником Плеханова. Он действительно серьезно вот, ударился в марксистскую идею.
Угу.
Ну, потому что решил, что именно за этой марксистской идеей и... Конечно, так, за ней правда, как в «Брате» говорили. То есть, там правда. И, как бы это сказать, он сразу же начал на эту тему строить свои теории. Во-первых, он первый выдвинул теорию, что, несмотря на аграрный характер и на свою отсталость, Россия является капиталистической страной. И поэтому там может произойти пролетарская революция. Потом, правда, после общения со старшими товарищами, с марксистами, он все-таки отошел на позицию, что, ну да, ну пускай полуфеодальная, но пролетарская революция все равно произойти может.
Угу.
И дальше он придерживался этой идеи, в принципе. И, как показала история, в общем-то, оказался прав. То есть, у него есть хорошая работа, которая называется «Развитие капитализма в России», потрясающая. Он работал не только с какими-то теоретическими марксистскими выкладками, он огромное количество работы проводил со статистикой, в первую очередь с сельскохозяйственной статистикой Российской империи.
Угу.
То есть, чтобы понять, что, как устроено, что, как происходит. Ну, собственно говоря, это как раз-таки в развитии капитализма в России не очень хорошо проглядывает. То есть, он работал с реальным материалом очень плотно. Так вот, он пришел в свое время к выводу, что рабочий класс, если его предоставить самому себе, то нет, он бунтовать и восставать будет. Собственно говоря, и раньше всегда был этот момент какой? Революционеры-марксисты, вот, которых возглавил, собственно говоря, у нас в стране Ленин, они не поднимали народ на бунт против власти. Вернее, как они участвовали в этом. Но здесь гораздо больше роль была действий самих властей. Народ бунтовал задолго до большевиков, задолго до марксистов, всегда и везде. То есть, сколько мы знаем крестьянских восстаний, городских восстаний, всеобщих бунтов в стране и так далее. Да? Но Ленин пришел к какому выводу, что если трудящихся предоставить самому себе, то он будет ограничиваться только политическими, только экономическими требованиями, типа больше зарплата, больше хлеба, и вот на вилы вот конкретно этих. То есть давайте уберем плохого царя, поставим хорошего царя. Старая хорошая тема. Когда крестьянские восстания или, допустим, русские восстания побеждали, такое тоже бывало, то там одного царя меняли на другого, а потом удивлялись, почему так мало изменилось. Вот революционеры, они как раз-таки боролись за то, чтобы подготовить пролетариат к тому, что нужно не просто в очередной бунт свергнуть царя и поставить другого, а что нужно вообще-то что-то изменить, допустим, взять и убрать монархию и сделать республику.
Угу.
То есть провести революционные преобразования в обществе. То есть
да.
Вот большевики, они об этом... Да, собственно, и вообще все социал-демократы были об этом.
Угу.
И вот Ленина за его революционную деятельность стали его ссылали в Шушенское, например. Да? Там он занимался адвокатской практикой. При этом занимался полуподпольной. Ему же было запрещено, как ссыльному.
Угу.
Так вот, он защищал, притом бесплатно, интересы трудящихся. То есть рабочих, которые там работали, крестьян. Кстати, он же и псевдоним себе взял в честь событий, происходивших именно в Сибири, то есть
на
Ленских приисках, да. Которые, кстати, принадлежали благодаря реформам Витте английскому капиталу. И там, причин восстания рабочих было очень много, причин выступления рабочих. То есть там их реально до этого довели. Ну, собственно говоря, у нас подобная ситуация тоже была, вот когда там была буча шахтеры на Распадской.
Угу.
Это довольно родственное явление. Ну, а там подавили силы оружия, много народу постреляли. Вот Ленин взял себе это псевдонимом. Но это немножко позже уже было. Так вот, а так вот в Шушенском он занимался защитой интересов трудящихся. Как хороший опытный адвокат, он, в принципе, обеспечивал действительно серьезную пользу. Смог составлять прошение правильно преподносил дело и так далее. То есть, работал как хороший дорогой адвокат. Он действительно хороший специалист был.
Угу.
Но при этом защищал тех, кто вообще даже на дешевого адвоката денег не имел. Не мог себе позволить. То есть, это была его идейная позиция.
Угу.
То есть, не личный шкурный интерес и не борьба за власть, а идейная позиция. Так вот. И, кстати, вот еще такой интересный момент, когда рассуждают, вот, например, Стариков. О. Стариков рассуждает, допустим, о большевиках, о том, что все революции проплачены и так далее. Любит акцентироваться в таких вещах, как, допустим, то, что второй съезд РСДРП основной, вот он был в Лондоне, да? Мол, это показывает, откуда уши растут. На самом деле, первый съезд был в Российской империи. Всех членов, кто участвовал в этом съезде, всех арестовали, разослали по ссылкам, по тюрьмам. То есть, очень четко сработала охранка.
Угу.
Поэтому второй съезд собирали за границей. При этом пытались сначала собрать на континенте. Когда там не получилось, полиция помешала, перебрались в Лондон, собрали там. То есть... Собирали за границей не потому, что за граница помогала, а потому, что своей территории это было сделать невозможно. То есть, царская охранка работала в этом плане очень хорошо, высоко профессионально. И вот как раз-таки создается на основе марксистского учения социал-демократическая партия РСДРП, которая должна защищать интересы трудящихся. Ясно, что рабочих там, в самой этой партии, вот, в момент ее создания, практически не было. Потому что это были люди, которые понимали, что нужно делать, то есть имели соответствующее образование, а рабочие в большинстве случаев не имели. И вот, собственно говоря, они начали заниматься пропагандой коммунистических идей, марксистских идей среди трудящихся. Для этого выпускалась газета «Искра», за которую, в общем-то, Ленин отвечал. Он просто у нас с определенного момента постоянно находился в эмиграции, потому что на территории Российской империи он был осужденный преступник. Угу. Поэтому просто так вернуться он не мог. И вот он ведет за границей, при этом как там говорят, что вот, шиковал за границей, хорошо жил. Нет, не шиковал, жил достаточно скромненько. То есть снимали, допустим, две комнаты, то есть даже не квартиру. Существовали на средства как от реализации газеты, потому что газета «Искра» реализовывалась за деньги, так и на помощь вот, от сборов революционеров и на помощь от социал-демократов, которые были в Европе. Просто были довольно много богатых людей, которые социал-демократическим идеям сочувствовали. Угу. Например, такой был в Российской империи некто Савва Морозов. Да, да. Очень богатый человек, который, в общем-то, давал денег социал-демократам.
Старовер.
Да. Да. Так вот, то есть эти моменты, они были во всех странах мира. Вот, кстати, чаще всего социал-демократы у нас всплывают в Швейцарии. Не потому, что в Швейцарии было хорошо. Тогда Швейцария была нищая дыра, это она сейчас богатая страна. Тогда это была нищая дыра с довольно низким уровнем жизни, то есть так, заброшенный такой достаточно угол. Но почему там тусовались революционеры? Потому что позиции социал-демократов в Европе самые сильные были в Швейцарии. Поэтому швейцарская полиция
не гоняла
социал-демократов, а в других странах гоняла. Поэтому где они должны находиться? В Швейцарии. То есть там пытались из Австрии действовать, потому что Австрия имеет общую границу с Российской империей. То есть очень выгодно для того, чтобы перебрасывать, допустим, литературу и так далее, то есть удобнее. И страна как будто более развитая, чем Швейцария, и средства связи получат. То есть, ну, все лучше, да?
Да.
Но, например, Ленина в Швейцарии задерживали все время как русского шпиона. Ой, не в Швейцарии, в Австрии. Вот в Австрии задерживали как русского шпиона. Угу. То есть тоже, получается, место плохое. И вот он занимался революционной деятельностью. Готовил идеологию именно вот коммунистов Российской империи. То есть у нас коммунистических движений было много. Сначала у нас, так сказать, лидером всего марксизма считался, так сказать, вот святыней, по сути, марксизма, считался Плеханов. Потом постепенно все большую роль набирал Ленин. То есть он написал серьезную философскую работу. Материализм и...
Империокритицизм.
Да. Вот всегда это слово с большим трудом выговариваю. Меня в этот момент можно проверить этим словом, на то, выпил я или нет. Если выпью, вообще выговорить не могу. Так вот. Но при этом это вполне серьезная, действительно философская работа. Очень мощная. Поэтому, кстати, очень многие пытались объявить, что Ленин ее не писал. Что он ее сплагиатил. Правда, не нашли у кого. Но это бог с ним.
Как Шолохов «Тихий дон» не писал.
Да, тоже сплагиатил, тоже непонятно у кого.
Все время свербит. Да.
И вот Ленин всегда выступал как последовательный революционер. То есть он ссорился со своими товарищами по партии, когда те занимали другие позиции. Он поддерживал тех, кто был его иногда его политическими противниками, когда оказывалось, что взгляды совпадали. И всегда гнал вот эту вот линию четко на то, что в Российской империи революция возможна, и что там должна произойти, вот, когда в следующий раз будет революционная ситуация, не бунт, а именно революция, и нужно стремиться к ней. При этом сначала он исходил из того, что сначала должна быть буржуазная революция, потом социалистическая. После революции 1905 года он уже стал больше ориентироваться, ну, так как капитализм стал более развитым после революции 1905 года, и он нас объявляет потерпевшей поражение, на самом деле это не до конца победившая буржуазная революция. То есть у нас в это время, например, самодержавная монархия превратилась в конституционную в значительной мере. Ну, и, собственно говоря, если бы царское правительство было в этом отношении несколько мудрее, то следующие революции не могли бы избежать. Но они предпочли все откатить как бы максимально назад, чтобы надежнее была революционная ситуация создана. И вот дальше идет у нас развитие России. Кстати, вот интересный такой момент. У нас же в России постоянно вот, случался то один раз, то другой там случался голод. Вот был очень тяжелый голод 91-92 года. То есть у нас любят вспоминать Голодомор, да? Вот в Российской империи это было регулярно. Но самый сильный голод при Николае II это был 91-92 год.
Сколько умерло?
А не было статистики вообще. Никакой.
Ну, миллионы, как водится.
Нет, не про то, просто вообще не считал. То есть, например, откуда я знаю об этом голоде вот по документам? Угу. Во время этого голода возросла цена очень сильно на зерно и на фураж для армии, то есть не хватало средств. Угу. Пришлось выделять сверхнормативно 2 миллиона рублей на финансирование армии, только на закупку вот фуража и зерна, потому что, ну, нечего кормить армию. И пришлось выкупать зерно за границей, потому что в стране его не было, даже за большие деньги не было, просто не было. То есть нечем кормить армию. Вот представьте на секунду такую ситуацию, что в стране ситуация, в милитаризованной стране, в военной державе. Это ведь еще у нас было не при Николае II, это еще при Александре III было. Где армия наша все.
То есть умерло столько, что аж хлеб растить некому было.
Не то, что умерло столько, что аж хлеб растить некому было. Просто это означает, что реально должны были люди мереть, потому что даже у спекулянтов нельзя было купить хлеба для армии. Хлеб покупали за рубежом. Кстати, хлеб, который русское же дворянство до этого продало за рубеж.
Угу. Покупая на эти деньги разнообразные ништяки. Да?
Именно так. Ну, потому что как? До этого же у нас там действовал принцип, типа, сами не доедим, но продадим. Но здесь слишком много не доели. Так вот, но дело в том, что данные о голоде, они просто вычищались из российской прессы. Цензура в Российской империи была достаточно жесткая.
Угу.
Поэтому есть просто много костных свидетельств. Вот как раз вот как отчеты по армии. Статьи тогда появившиеся многочисленные про хлебные суррогаты. Кстати, тоже советую почитать, там очень хорошо понятно. Там описано, как хлебными суррогатами питались, и что им питались не только обычные крестьяне, но даже кулаки. Как это называлось там? Лебедной хлеб. Ну, то есть, та самая лебеда. Там рассматривается статья, допустим, какое процентное содержание лебеды в хлебе делает хлеб полностью несъедобным. То есть, что вот, мол, столько-то можно процентов добавить, а вот столько уже нельзя. Другие там суррогаты рассматривают. Ну, хлебный суррогат, ну, это понятно, что такое. Это в хлеб мы добавляем все, что попало, для того, чтобы просто увеличить массу этого хлеба.
Как наполнитель, да?
Да.
А как так? Слушай, ну, странно как-то. Это же люди, это в первую очередь налоги для государства.
Налоги собирались исправно.
Если человек помер, так он налоги сдавать не может. Неужели не считали?
Ну, собственно говоря, особо не считали. У нас в Российской империи за все время ее существования была проведена единственная перепись 1897 года.
Угу.
Единственная. У нас с учетом было вообще плохо. Например,
численность
населения Российской империи на Первую мировую войну является расчетной и колеблется вот, по разным источникам от 172 до 190 миллионов человек.
Неплохо.
Вилка 18 миллионов.
Угу.
Ну, потому что пес их знает, кто их там сколько. И там никто не считает этих крестьян.
А вот Вильгельм Завоеватель, когда напрыгнул на Британию, захватил. Это же одно из первых мероприятий было. Перепись населения. Книга
судного
дня. Будьте любезны, сколько бабла-то с вас
собирать. Когда нас татары наскочили, первое, что они сделали, привели перепись населения. Потому что князья платили подход, ну, выход в Орду. Подушную. Поэтому надо же знать, сколько душ. Так вот, первую перепись нас привезли, ну, провели как раз-таки татары. Вторая перепись у нас, по сути, ну как, там были всякие мероприятия близкие к переписи, но вторая перепись – это вот 1897 года. А регулярная перепись у нас стала вестись только в советские годы. Там уже перепись за переписью. То есть, там учет и контроль для плановой экономики – это первое дело. Поэтому стало сразу гораздо лучше видно, кого, сколько, чем кто занимается. А до этого все непонятно было.
Итак, голод.
Так вот, голод. И вот во время этого голода, допустим, приписывают, что Ленин, ну, вот Ленин приписывал, что он выступал против того категорически, чтобы помогать голодающим крестьянам. Вот такой вот он был упырь.
Извини, еще раз перебью. А где в основном голод был? Как обычно, в Поволжье или где?
Да, как раз в наиболее хлебных районах. То есть, там обычно больше всего голод сказывается. То есть, это и Поволжье было, и Украина, и Юг Сибири, то есть, там солидно было по площади. И вот, что он выступает против помощи крестьянам. И вот здесь вот как раз интересный момент всплывает. Дело в том, что Ленину приписывалось очень много вещей, которые он говорил, либо говорил не так. То есть, например, по поводу крестьян. Да, действительно было. Он резко выступал против участия в правительственных вот этих вот мероприятиях по оказанию помощи голодающим крестьянам. То есть то, что проводило там, допустим, полицейское управление, губернаторы на местах там, и так далее. Потому что он говорил, что это просто является издевательством, даже вот для меня обманом, потому что люди, которые вызвали голод, теперь вот. Ну, и современные словами сказать, то получается пиарится на том, что помогают голодающим.
Угу.
То есть, чтобы помогать голодающим, нужно напрямую, без всяких этих, вот ни в коем случае вот с этими рядом, даже вот не садиться даже рядом.
Угу.
То есть их помощь – это помощь, можно сказать, Иудина, которая вот направлена на то, чтобы задобрить крестьян, которых они же до голода и довели. А крестьянам объяснять саму сущность системы, что вот эти вот козлы виноваты в том, что вы голодаете, и помогать вот только напрямую, но именно помогать.
Угу.
То есть он выступал не против помощи крестьян, а против участия в правительственной помощи крестьянам. Разница есть?
Угу.
Есть. Ну, вот так вот расписывают. Ну, кстати, знаменитые даже слова насчет вот Ленина приписано, что кухарка может управлять государством.
Ну, это же брехня.
Ну, как он говорил про кухарку и так далее. То есть все было сказано. Только там было как? Что мы, конечно, понимаем, что чернорабочий или кухарка не способны управлять государством. Но мы выступаем против. Ну, и там дальше он объяснял, что выступает против того, чтобы государством управляли только те, ну, выходцы из богатых семей, потому что они получили хорошее образование. И что нужно вот сейчас вот этих самых чернорабочих и кухарок вообще всех вот учить государственному управлению, чтобы все люди понимали, как государство управляется и так далее, чтобы из простого народа выходили люди, которые будут управлять государством, а не только из зажиточных классов.
Ну, это
разница тоже есть.
Как точно так же про из всех искусств для нас являются важнейшими кино и цирк.
Да.
То есть, во-первых, цитаты это из Луначарского, а не из Ленина. То есть, это Луначарский пересказывал слова.
А во-вторых, там указывал, что на конкретный момент, да, пока народ не получил образование и так далее, да?
Про цирк там нет, как ты понимаешь.
А про кино там есть, но конечно, именно на, да, на тот момент, пока народ безграмотен.
Обращаю внимание, Голливуд работает в полную мощь и сейчас силен как никогда.
А в Советском Союзе сделали ставку на то, что вот сейчас мы опираемся на кино, но самая главная задача у нас – это поднять образовательный уровень населения. Ну, кстати, вот даже слова Ленина о том, что каждого гражданина нужно учить государственному управлению, чтобы они понимали, что это такое. Ну, как вся система советов может работать, если люди, которые выбирают, да, людей, не понимают, как работает государственное управление реально. Так вот, как они перекликаются словами нашего бывшего министра образования Фурсенко о том, что наша задача воспитать грамотного потребителя.
Да, да.
Вот как,
да,
раз четкое сочетание, разница целей хорошо видна.
Угу.
И вот у нас идет и русско-японская война, там говорят, что вот Ленин там вот мечтал о поражении Российской империи.
Угу.
Он не мечтал о поражении Российской империи. Можно почитать его статьи о русско-японской войне, и там совершенно четко сказано, что он предсказывал неизбежность поражения Российской империи, что она так прогнила, что ее поражение неизбежно. Он описывал, почему, как, что. Ну, вот вопрос. Российская империя выиграла войну или проиграла?
Проиграла.
То есть Ленин был прав.
Да.
При этом он писал тогда, когда еще все верили в то, что мы сейчас этим макакам надаем. Кстати, вот момент, связанный с русским национализмом, макакам надаем, да. Там у нас как раз вот в это время колониальная война первая,
угу,
для Российской империи. То есть почин свежий. Мы империалистический хищник, мы деремся с японцами за то, кто будет грабить Северный Китай и Корею.
Угу.
Но вот не срослось. Маленькая победоносная война не получилась. Так вот, но Ленин предсказывал, почему Российская империя потерпит поражение. Он писал отдельно о Порт-Артуре, у него есть о падении Порт-Артура. У него есть о русско-японской войне в целом. Падение Порт-Артура, он как раз писал, что после падения Порт-Артура война проиграна окончательно и бесповоротно.
И был прав.
А у нас после этого было еще сражение под Мукденом, которое мы, ну, скажем честно, просрали,
угу,
и с позором. И было самое позорное поражение русского флота, да и вообще русских вооруженных сил за всю историю России – это Цусима. При этом сами моряки и офицеры показали образцы мужества, воевали сами достаточно неплохо, но поражение получилось безумно позорное. Весь флот уничтожен, не нанеся почти никаких потерь противнику.
Угу.
И целый ряд кораблей сдался в плен, что тоже для русского флота было в новинку. То есть раньше одиночные случаи сдачи в плен русских кораблей были, но они были, во-первых, одиночными, во-вторых, это было настолько крупным скандалом. А тут три броненосца сдались.
Не воюя, да?
Даже не три, четыре броненосца. То есть там «Орел» сдался, «Николай I», «Апраксин» и «Синявин». При этом «Апраксин», «Синявин», «Николай I» они даже не имели повреждений.
А зачем?
Безнадежная ситуация. Адмирал Небогатов приказал поднять белый флаг.
Хороший был адмирал. Так.
Ну вот. Собственно говоря, вот картина русско-японской войны. То есть Ленин не пытался помочь правительству. Кстати, вот тоже момент такой занятный. У нас пытаются объявить большевиков в том, что, ну, обвинить в том, что они привели к поражению в русско-японской войне.
Угу.
Так вот, дело в том, что, во-первых, революцию 95 года начали не большевики. Кровавое воскресенье устроили не большевики. Это все-таки царь-батюшка у нас постарался.
Угу.
Так вот, но даже кровавое воскресенье, это уже было слишком поздно. Когда война была уже проиграна. То есть не революция привела к поражению к войне, а поражение в войне привело к революции, что, кстати, гораздо логичнее.
Конечно, да.
Так вот, но дело в том, что большевики, они стояли во главе вооруженного восстания в Москве. А это уже было после вообще окончания активных боевых действий. То есть, когда, скажем так, просрали все,
угу.
Просто все. То есть, воевать уже было не к чему, негде и там... Война была проиграна полностью. Так вот, но при этом у нас любят постоянно кричать о том, что большевики привели к поражению в войне. Не привели. Вооруженное восстание, кстати, там вот действительно возглавляли именно большевики. Вот это вот как раз Красная Пресня,
угу, угу.
Баррикады в Москве, там все это вот боевые действия велись. Тогда царское правительство очень хорошо показало своим подданным, что оно из себя представляет. Это вот как раз путешествие вдоль Николаевской железной дороги Семеновского полка, вот карательной экспедиции.
Что это было?
Под руководством добровольно вызвавшегося офицера полковника вот, Семеновского полка группа семеновцев наводила порядок на Николаевской железной дороге. То есть расстреливали рабочих, вешали их. Притом именно не по принципу того, что вот поймали кого-то виновного и повесили, нет. Кто подвернулся под руку, чтобы запугать. А потом у нас было там так два называемых поезда смерти, которые как раз совершали карательные путешествия по Российской империи. Отстреливали людей. Ну, тогда, кстати, появились такие понятия, как столыпинские вагоны, это вот как раз для перевозки исключенных, столыпинские галстуки, это вот как раз, когда ставилась виселица на шестерых человек, на которых вот вешали этих вот крестьян бунтующих.
Угу.
То есть, нормально так подавляли энергично вооруженное восстание. Там же у нас в это время были как раз восстания на флоте. То есть, вот у нас, вот, допустим, броненосец Потёмкин, ну, это известно, да? Несколько меньше известно, это восстание Черноморского флота под руководством лейтенанта Шмидта. Там, где вот главным кораблем был крейсер «Очаков», тогда восстало несколько кораблей. Еще меньше знают восстание на крейсере «Память Азова». Но это все вот было в российском императорском флоте. То есть во время этой революции было три восстания на флоте. Три.
Угу.
Кстати, там тоже интересные моменты были. Потемкин переименовали в «Святой Пантелеймон». Крейсер «Память Азова» разжаловали в учебное судно и переименовали в «Двину». За неверность.
Наказали, да.
Да.
Что-то в этом магическое есть.
Угу. Так вот, ну вот это идет борьба с революцией. Дальше вот манифест. Многие потом пытались добиться того, что нужно бороться через Государственную Думу. Ленин выступал сразу против этого. Почему? Потому что Государственная Дума, он считал, ну как, что это, по сути, проституирующий парламент на службе у самодержавия.
Государственная, да.
Так вот, ну а почему? Там многие действительно сначала взялись, потому что как, первые выборы в Госдуму сразу сделали ее слишком революционной. То есть очень много народу выступило за тех, кто был в оппозиции к самодержавию как раз. Ну потому что самодержавие в этот момент сильно не любили у нас в стране.
Угу.
Несмотря на фирму Говорухина, в это время было отношение к самодержавию очень неприязненное. Так вот, ну вот выбрали Государственную Думу, а потом взяли ее и распустили. Почему? Неправильная дума получилась. Распустили вторую, собрали вторую Думу, она получилась более подходящая. но тоже недостаточно лояльная императору, ее тоже распустили. Там как раз вот называется Столыпинский, по-моему, Третьеюрский, что ли, переворот. Ну, короче, мероприятие по незаконному, по сути, разгону Государственной Думы и изменение законодательства выборов в Государственную Думу. Третье получилось уже вполне лояльно, ну, потому что как, она выбиралась уже с крайне жестким распределением как по имущественному, так и по сословному цензу, угу. И она получилась вполне себе лояльной. Вот дальше она уже работала. Но, разумеется, никакие реформы через такую Думу протолкнуть было невозможно в принципе.
Угу.
А, соответственно, кому она тогда нужна?
То это к вопросу о фальсификациях на выборах. То есть, тупо не будем давать ничего делать, пока не выберем. Не выберете того, кого надо, да?
Да.
Отлично. Отлично. Это как суд присяжных. Пока не проголосуют за нужный приговор, все остальные приговоры не считаются. Демократично.
Ну так было у кого учиться. Так вот, ну вот сама эта выборная система, она была настолько вот гротескной, что Ленин и большевики, они выступили против участия в Госдуме и против прекращения революционной борьбы. То есть там была идея ликвидаторов, то есть ликвидировать подполье и угу. перейти к легальным методам борьбы. Ну, как КПРФ.
Да.
Ну, тогда бы и польза была как КПРФ, то есть ровно нуль. Угу. Вообще никакой.
Угу.
То есть они даже на голосование в Думе не влияют, потому что они там в меньшинстве. То есть они вообще ни на что не влияют. Они только демонстрируют свою позицию.
Угу.
Ну, то же самое было бы и у большевиков в Государственной Думе во времена царя-батюшки.
Угу.
То есть смысла не было. Так вот, и в то же время Ленин выступал против ставки, допустим, на терроризм, как любили это делать эсеры. То есть он считал, что революцию делают народ, а не революционеры. И, собственно говоря, эту идею и продвигал.
Интересно.
То есть, в первую очередь, работа с народом.
Я всегда думал, что революционеры делают революцию.
Нет, революционеры, они...
Готовят народ?
Скажем так, революционеры... Народ готовит в первую очередь правительство. Людовик XVI, Карл I, Николай II. То есть они своими гениальными действиями, так сказать, полностью потерявшими берега, зажравшимися дворянами, олигархами, нужно их вписать,
угу.
Да?
Угу.
Ростовщиками, это без разницы кого. Так вот, вот потерявшие берега власть и пригретые у власти, то есть, по сути, это власть меньшинства, они приводят к тому, что возникает революционная ситуация. И народ поднимается на бунт.
Угу.
Против власти. Я говорю, это повторялось постоянно. В России было много бунтов, за рубежом было много бунтов. Не все бунты перерастали, большинство, подавляющее большинство не перерастало в революции. Почему? Люди не знали, что делать. Они бунтуют против власти, но чего делать, они не знают. Так вот, революционеры, они могут направить народную волну на революцию.
Угу.
На изменения. Это вот, допустим, французские революционеры во время Великой Французской революции. Это наши революционеры во время царской 95-го года, так и революции 17-го года.
То есть именно эти люди обеспечили не посадку одного царя вместо другого царя.
И не просто развал с бунтом, где просто все тупо режут друг друга,
да,
а какое-то направление действий.
Социальное преобразование. Не Майдан, короче,
да.
А нормальная
и революция. Вот Ленин продвигал именно эту идею. То есть эсеры считали, что революцию должны устроить революционеры. То есть фактически, что это небольшая кучка, устраивает переворот.
Угу.
Но тут еще декабристы показали, что это не работает. Правильно?
То есть надо вовлечь народные массы.
Да. И народные массы должны сделать революцию.
Угу.
А вот революционеры, они могут народные массы направить.
Угу.
Вот, собственно говоря, это и была основная позиция Ленина. И позиция большевиков. И поэтому, когда произошла достаточно стихийная февральская революция, ну как там, внутренние проблемы в империи, постоянные проигрыши в боевых действиях с немцами, что тоже не радовало ни разу никого, бессмысленность самой войны, непонятно за что воюем. А бессмысленность, она где-то к году к 16-му стала совершенно очевидной.
Угу.
А начавшиеся в стране проблемы внутренние, которые привели к 16-м году, допустим, к национализации промышленности и к введению продразверстки. То есть, это же сделало царское правительство. Это не то, что не большевики, это даже не временное правительство. Это до них. И вот, когда все это происходит, большевики, ну, как вот, то есть, февральская революция, все расталкивают друг друга локтями. Большевики в это время либо в эмиграции, либо в тюрьмах. То есть, царское правительство с ним боролось достаточно эффективно. То есть, на свободе большевиков не было практически в угу. Российской империи.
Угу.
Поэтому свержение царя устраивали кадеты, немножко эсеры. Ну, кадеты – это, по сути, легальная официальная думская партия.
Конституционные демократы. Да.
То есть, Там участвовал в заговоре против царя Дума, участвовал генеральный штаб, участвовали царедворцы. То есть, я говорю, там проблема была только в том, кто конкретно принудит царя к отречению. Или грохнет его. Вот принудили представители генерального штаба. А думцы создали как раз-таки новое правительство, временное правительство. То есть, тут все подсуетились, все, так сказать, расставили фишки, объявили республику, объявили о свержении монархии, продолжили войну. Так вот, большевики в это время вернулись. Ну, потому что, собственно, все политические заключенные были во время февральской революции отпущены.
Птенцы Керенского, это они были или нет?
Дело в том, что были отпущены уголовники, да, это птенцы Керенского. То есть, все были отпущены, в том числе и большевики. И вот большевики, они стали бороться, ну как, дело в том, что в это время, вот, те, кто находились у власти, Государственная Дума, Генштаб, они создали временное правительство. А народ, который своим вооруженным восстанием в Санкт-Петербурге и сверг, собственно говоря, царскую власть, ну, это вот как раз февральское вооруженное восстание. Сначала это была всеобщая стачка, которая переросла в восстание. Так вот, они создали свои параллельные органы управления. То есть, они не выбирали никого временного правительства. Временное правительство, оно самозванное полностью. А народ, который восставший был, он создал советы солдатских и народных депутатов. То есть, солдатских и рабочих депутатов. Ну как, большевики там были, но их достаточно мало было. Их вообще мало было на этот момент.
То есть, название совдепия, оно, как обычно, мимо, да?
Так. Но большевики стали бороться как раз-таки за влияние в советах. То есть, они стали в советах, вот депутатам этим как раз-таки в советах, людям, которые выбирали эти советы, они стали объяснять свою позицию, чего хотят и так далее. И людям эта позиция нравилась, особенно когда они видели, что творит временное правительство. Временное правительство творило что? Оно дальше продолжало проигрывать войну, вести ее, дальше загонять страну в болото. Они объявили, конечно, субботы и так далее, но они крестьянам землю не дали, рабочим жизнь не облегчили, к миру страну не приблизили. Ну, то есть, ну а нафига они тогда все нужны? Они ничего не сделали положительного. Они объявили свободу. Единственное, что они сделали, так сказать, вот это заметно, это отделили церковь от государства. И попутно позволили церковникам остановить патриарший этот престол. И вот большевики борются за власть в советах. И к лету 17-го года, благодаря действиям временного правительства, в советах у большевиков оказывается большинство. При этом временное правительство с ними пытается бороться. То есть, оно устраивает, тогда главнокомандующим поставлен уже Корнилов, устраивает наступление июльское 17-го года против австрийских войск. Оттуда идут победные реляции Корнилова, типа прорвали фронт, взяли столько там десятков тысяч пленных, все ура. И временное правительство, резко обрадовавшись, бросается сажать и расстреливать большевиков. То есть, большевики объявляются вне закона, кого-то хватают, сажают, кого-то убивают, расстреливают демонстрацию, которую большевики устраивали, антивоенную в Санкт-Петербурге. И вот на фоне этого, как только вот временное правительство расправится с большевиками, приходит сообщение о том, что австрияки и немцы перешли в контрнаступление, наш фронт рухнул, у нас все полный конец. И вот временное правительство зависает в воздухе, типа, что произошло, что теперь делать? А дальше Корниловский мятеж, то есть Корнилов отправляется наводить порядок в Санкт-Петербург. Мятеж корниловский подавляют большевики. Они просто разагитировали войска Корнилова, и те решили, что им в Петербург идти незачем. Давайте лучше пойдем по домам. Корниловский мятеж развалился. И реальной властью в стране стали большевики. И вот Ленин как раз-таки в это время, в отличие от многих большевиков, которые там кто-то мечтал окончания войны дождаться, кто-то мечтал строить капитализм там, и так далее, то есть преобразить капиталистические преобразования. А Ленин и его сторонники взяли курс на вооруженное свержение временного правительства. Ну, то есть, фактически они взяли курс на то, чтобы временное правительство выгнать и показать, в общем-то, реальную картину. Дело в том, что армия в это время уже большей частью подчинялась большевикам через советы солдатских депутатов. Оба столичные города, и Питер, и Москва, подчинялись большевикам через советы рабочих депутатов. Так вот, большая часть народа поддерживала большевиков. Численность партии большевиков выросла с февральской революции по октябрь с 27, по-моему, до 300 тысяч человек.
Неплохо.
Так вот, то есть, позиция у них была ясная. Чего они обещали, было совершенно ясно и понятно. Просто проблема у нее была какая? Большевики были не партией, они были левой фракцией в партии РСДРП.
Угу.
Где были еще меньшевики. Так вот, кроме того, были там всякие эсеры, анархисты, то есть всяких партий революционных было много. И вот Октябрьское революционное восстание, их устраивали левые фракции трех партий. Вот это, кстати, Ленин сказал свои слова знаменитые. Есть такая партия. Там выступал представитель меньшевиков Церетели. Ну, кстати, порядок.
Угу.
Так вот, выступал и рассказывал, как раз распинался, что типа надо поддерживать временное правительство, потому что сейчас нет такой партии, которая может взять на себя ответственность за судьбы страны, нет такой партии, которая может возглавить управление страной, навести порядок и так далее. И тут Ленин встал и сказал, есть такая партия. То есть партии не было, но вот когда Ленин это сказал, по сути, она и образовалась.
Угу.
То есть, когда он это сказал, стало ясно, что большевики будут брать власть в свои руки. Их поддержали вот левую фракцию РСДРП, то есть большевиков, поддержали левые эсеры и левые анархисты.
То есть, как там все запутано было.
Да. И вот, короче, они устроили вооруженное восстание в Питере какое? То есть революция была безумно бескровной. То есть пришли и сказали, что временные, все, пошли вон.
Слазь.
Да. То есть то, что удалось собрать временному правительству, они сумели собрать вот для своей защиты, оно правительство страны, да,
угу.
Они сумели собрать казачий полк. Но тот, когда узнал, для чего их туда привезли, собрался и снова уехал. Кадетов, то есть пацанов, и женский батальон, который на самом деле тоже пришел не защищать временное правительство, их туда пригнали, типа, давайте вы будете здесь устраивать парад. То есть для подготовки к параду. Их туда пригнали, а оказалось, что они должны защищать
Зимний дворец.
А Зимний дворец они защищать не стали. Поэтому, когда пришли большевики, там штурм, вот, который показывают, его не было.
Угу.
Они пришли, они там есть вот воспоминания, как большевики вот пришли в этот Зимний дворец, когда там гарнизон сам сразу объявил о том, что они капитулируют, никто их убивать не собирается.
Угу.
Они ходили по коридорам и искали само временное правительство, ну, чтобы объявить, что им об отставке, а оно пряталось.
Угу.
То есть вот такая игра в прятки своеобразная. Вот это Октябрьское вооруженное восстание. То есть большевики фактически просто объявили о низложении той власти, которая власть в это время уже и не являлась.
Ну, как это часто говорят, что власть валялась, а они ее просто подобрали.
Да. И взяли на себя ответственность.
Да.
И, собственно говоря, первые два декрета, которые издали большевики, это декрет о мире и декрет о земле. То есть то, чего народ от них и ждал.
Угу.
Декрет о земле, это как раз-таки взяли всю землю, и помещичью, и калацкую, то есть всю вообще землю, переделили равномерно между крестьянами по числу едоков.
Каким бы странным ни показалось, отнять и поделить прекрасно сработало.
Ну да.
И именно это и надо было сделать. Именно это и было сделано.
И подавляющему большинству крестьян это понравилось, потому что подавляющему большинству крестьян земли стало больше.
Угу.
Так вот, фабрики передали рабочим, но оказалось, что фабриками нужно все-таки управлять, поэтому там потом стала проводиться синдикализация промышленности, которую тоже проводили большевики под руководством Ленина.
Угу.
И вот здесь маленький такой нюанс. Дело в том, что Советский Союз, который вот тогда начал возникать, тогда это была Советская Россия еще сначала, который начал возникать, он не управлялся одним человеком. То есть это не была страна, которую управлял великий вождь Ленин. Ленин был одним из многих большевиков, которые управляли Советской Россией. И он даже не был официальным главой государства. Он был председателем Совнаркома. То есть то, что сейчас называется премьер-министром. То есть занимал угу. нынешнюю должность Медведева.
Угу.
То есть вот... Такая позиция, ну, у него должность была. Просто его авторитет в партии был, особенно после Октябрьской революции, очень высок.
Угу.
Поэтому к нему внимательно прислушивались. Но продолжали многие против него выступать. Ну, некоторые такие вот там, типа Каменев, который пытался сорвать вооруженное восстание. То есть как? Дело в том, что эти вооруженные восстания Каменев пытался сорвать самым эффективным способом. Он в газетах публиковал свои возражения против вооруженного восстания с указанием самого плана вооруженного восстания незадолго до начала этого восстания.
Какая сволочь. И это только Сталин его потом грохнул, да?
Да. Так вот, ну вот Каменев это публиковал, но сорвать временное правительство не могло восстание по одной простой причине. Некем. То есть некого послать, чтобы арестовать вот этих. То есть это вот показывает власть временного правительства. То есть они получили через средства массовой информации подробный план. Но от этого только больше испугались, потому что, ну как, Им никто не подчиняется.
Какой прекрасный персонаж. И это его держали потом столько лет в партии, и это он чем-то еще руководил там, пока его не пристрелили.
Ну да, а Бухарин, например, предлагал устроить гиперинфляцию, чтобы люди разочаровались в деньгах и полностью отказались от денежного обращения.
Я смотрю, там много талантов было.
Да.
И я смотрю, что несмотря на большое там образование, знания какие-то, они не совсем понимали. Что хотят, да?
Ну как, некоторые не понимали, вот некоторые, эти, в принципе, были вот типа того же самого Троцкого, людьми, которые работали на совершенно другие цели. То есть, ну, разные люди были.
Угу.
Но ситуация-то какая, что вот Ленин и его соратники, его сторонники, они довольно жестко старались выдержать вполне конкретный курс.
Угу.
И они его выдерживали. То есть, вывели страну из войны, было там победное шествие советской власти, но потом... как раз восстание белочехов, инспирированное Антантой, армия Краснова, вооруженная немцами. Дальше, Германия вот проиграла в 18 году, капитулировала, да? Немецкие войска должны были быть все разоружены, кроме тех, которые находились на территории бывшей Российской империи. То есть, там немецкие, турецкие и австрийские войска получили приказ Антанты поддерживать местные националистические правительства в борьбе против большевиков. И именно немцы подавляли большевиков в Финляндии, вот красных финнов подавляли, подавляли красные выступления в Латвии, в Эстонии, в Литве, подавляли красные выступления на Украине и в Закавказье. Это немцы, австрияки и турки по приказу своих бывших врагов, по приказу Антанты. То есть, конкретно рвали страну на куски. То есть, Польша, она получила... по сути, независимость формально из рук немцев-австрияков в 16 году, временное присутствие ее подтвердило.
Угу.
По факту свержения монархии получила независимость Финляндия, потому что она на личной унии сидела.
Угу.
То есть, Финляндия принадлежала не Российской империи, а по сути императорской семье, императору лично.
Угу.
То есть, личная уния. Императора свергли, Финляндия свободна. Так вот, а дальше вот этот парад суверенитетов пошел, его уже устраивали местные националисты с опорой как раз-таки на... где-то немцев, где-то австрияков, а где-то на французов и англичан, на японцев, американцев. Ну, корпус белочехов, который обеспечивался англичанами и французами.
Угу.
И который обеспечил то, что от большевиков удалось оторвать на какое-то время Сибирь. И вот в итоге вот есть Советская Республика в огненном кольце фронтов, да? А на всех других территориях действуют белые войска и попутно создаются местные националистические правительства, которые поддерживаются Антантой. То есть, например, вот в Закавказье всякие там вот Грузии, там вот, меньшевиков, там Армения, дашнаков, там Азербайджан, мусаватистов, они создавались именно Антантой и поддерживались Антантой. То есть, даже когда грузины стали захватывать курорты Краснодарского края, то есть побережье Черноморской России, там Деникин по этому поводу возмутился, англичане сказали, ни в коем случае не смейте воевать, иначе вы, вот деникинцы, лишитесь нашей поддержки. Ну, а Деникин просто видит, что если он грузинов не остановит, оборзевших, потерявших полностью берега, то в этом случае он лишится поддержки, так сказать, всех белогвардейских офицеров и солдат, которые у него есть. И в этом случае кто будет воевать английской техникой и оружием? Тогда он просто на все наплевал, отдал приказ дать по мозгам грузинам, грузинам по мозгам дали, они сразу галопом убежали в Грузию свою.
Угу.
Англичане сначала пошурили Деникина, но потом поняли, ну, воевать с большевиками все равно кто-то должен. А кроме Деникина на этом направлении некому. Не грузинам же, они же не способны. Как, собственно, Деникин и показал. Небольшими силами их разгромив. И стали дальше продолжать Деникину. Так вот, но все эти правительства националистически возникали. Националисты поднимали голову очень серьезно. И вот дальше вот как раз был какой момент. Вот связанный вот с окончанием гражданской войны и с тем, как строится дальше советское государство. То есть, был вариант восстановления, по сути, ну вот, с национальными, конечно, автономиями, но именно в рамках, вот есть такая вот государствообразующая нация российская, да, и есть автономия. Ну вот под это дело, на самом деле, собрать страну обратно получалось очень плохо, потому что нации действительно получили, ну вот, они уже в это время от власти, что Временного правительства, что Российская империя, освободились, да? И на положение людей второго сорта, как они были в Российской империи, они были не согласны. Ну, например, в Российской империи там было как? Это касалось и вероисповедания, и национальности. То есть, там было понятие инородцы. То есть это вот как раз жители Средней Азии, Закавказья, которые не имели ни особых прав, ни особых обязанностей. То есть они людьми второго сорта были. Была черта оседлости, это вот у нас для евреев, да. Угу. Был момент, связанный с православием. То есть, например, переход из православия в другую религию карался уголовно. А переход из любой другой религии в православие приветствовался. Вот как тебе такой вариант? Ну. Вот все это фактически уже не могло действовать. И ситуация неравноправия народов, она не проходила. То есть на как раз-таки идее того, что мы не подчиняемся больше русских, на этой идее работали что украинские нацисты, что среднеазиатские басмачи. У них же эти моменты были одинаковые. И там строить страну можно было только на принципах равенства народов.
Угу.
Кроме того, любую попытку, допустим, опять же, сделать эти народы частью именно чисто российского государства, этому мешали зарубежные страны. Та же самая Лига наций, которая объявила право народов на самоопределение. То есть оно официально объявлено. Оно дальше унаследовано ООН, и до сих пор действует это право.
Угу. Именно это и была атомная бомба, заложенная под Россию.
Да. Дело в том, что как раз-таки создание на принципах равноправия народов и союза равного народов в государстве с правом этих народов самих решать свою судьбу и позволило создать Советский Союз. То есть на этом основании, допустим, к нам присоединились восставшие из Закавказья, когда там началось свержение власти и дашнаков, и мусаватистов, и меньшевиков вот, в закавказских республиках. Там Красная Армия поучаствовала, но там активно работало местное население, которое поддерживало большевиков. Если не такие принципы, как потом Советский Союз, то поддержки населения мы бы там не получили. По таким принципам создавалась, собственно говоря, Беларусь и Украина, где местные национальные образования уже были. Как это ни печально, они были.
Угу.
Кстати, у нас говорят, типа, вот Донбасс там отдали Украине. Дело в том, что на территории Украины возникло 4 независимых республики. Вот нынешней Украины тогда. Ну, одну из них в итоге захватили поляки. Но остальные-то 3 тоже были. То есть на Донбассе тоже была республика. И вот когда Советский Союз образовывался, ее можно было сделать отдельно, а можно было включить в состав Украины. И вот как раз на принципах равенства народов и их права на самих решать свою судьбу и был создан Советский Союз. И вот называть это, допустим, как сейчас называют миной, довольно странно. Дело в том, что вот возник Советский Союз. Начнем с того, что при Ленине было республик всего 4. 15 их стало при Сталине, но при этом почему-то у нас Ленина ругают, а Сталина хвалят. И границы, которые, по которым распался Советский Союз, они были введены не при Ленине. Они были введены гораздо позже, сильно позже его смерти.
Ну, видимо, они руководствовались наставлениями Ленина.
Речь идет о принципах, да?
Угу.
Так вот, ну вот, например, такой интересный момент. На Украине, когда она возникла, вот, собственно, по первой переписи населения, украинцы составляли где-то 4/5 населения, большую часть, подавляющее большинство. А на момент распада Советского Союза они составляли там всего лишь половину. Почему? Потому что в Советском Союзе происходило постепенное перемешивание народов. То есть процент украинцев, допустим, тех же самых в России рос, а на Украине снижался. Зато на Украине сильно рос процент русских. И постепенно получался единый народ. То есть этот процесс просто несколько не завершили. В Казахстане, например, на момент распада Союза половина населения было русских. А на момент образования Казахстана они там были в меньшинстве. То есть проблема была не в этих административных границах, а в том, что было желание разорвать страну. И, кстати, вот есть такой интересный момент, связанный, опять же, с виной Ленина. Да? Распадаются одинаково успешно и федеративные государства, как был Советский Союз, и унитарные государства. Ну, вот сейчас мы наблюдаем, допустим, Сирия распалась, да, унитарное государство, унитарное. Украина, по сути, распалась, унитарное государство. Грузия распалась, унитарное государство, да?
Угу.
Чем отличается распад федеративного государства от унитарного? Когда федеративное государство распадается, Его все равно уже вот решили вот эти вот твари, которые его разваливают, они решили его разорвать, на куски поделить между собой. В федеративном государстве хотя бы есть административные границы, по которым можно официально развалить без крови. И есть шанс, что непосредственно без боевых действий это получится. А там, где рвут унитарное государство, таких шансов нету, и кровь льется всегда. То есть проблема не в том, что были административные границы, а в том, что нашлись твари, которые решили Советский Союз разорвать на куски. Эти твари в Беловежской пуще подписывали соглашения, ставили свои подписи, вопреки воле народа. Кстати, там же действительно говорится, что по Советской Конституции, да?
Да.
В случае воли народа любая республика может выйти и получить независимость. Но ведь был проведен референдум. Правильно?
Да.
Как народ проголосовал? За сохранение.
За сохранение, да.
То есть воля народов здесь ни при чем. И Конституция советская здесь ни при чем. Здесь воля есть подонков, которые решили взорвать страну. И они сделали свои подписи. Если бы страна была унитарна, они все равно бы подписали, все равно бы разорвали. Но так как отсутствовали бы формальные границы, то они стали бы это еще и делить. И полилась бы кровь. Вот и вся была бы разница. То есть федеративные государства и унитарные государства в этом плане они одинаково устойчивы. И рвут их совершенно одинаково. То есть, когда есть цель разорвать, разорвут. Потому что есть национальности, есть разные конфессии, есть разные территории, одни из которых дотационные, а другие являются донорами. Причин порвать найдут. То есть то, чего будут гружать людям в качестве пропаганды, чтобы порвать, тоже найдут.
Ну, ты знаешь, на мой взгляд, этот раздуваемый национализм, вот для меня это все время, ты знаешь, как некая вражда, в кавычках, между Питером и Москвой. Ну, совершенно очевидно, что в Питере люди умнее,
культурнее,
образованнее, чем вот эти самые москали. И совершенно очевидно.
Зато они бездельники, а в Москве работают.
Да, и совершенно очевидно, с точки зрения москвичей, тут одни лентяи, вон на машине проедет, они тут все еле ползают, никто никуда не торопится. И чего? Так давай, эти плохие, те плохие, так давай и тут поделимся. Да, ну точно на
так
тех же.
Так и было.
Именно так.
И при этом, заметьте, здесь как раз-таки никаких национальных республик нету, а вопросы деления возникают.
Да.
Правильно?
Ну, у нас есть тут доморощенные идиоты, которые считают, что город Санкт-Петербург, он должен отделиться от России.
Есть.
Он настолько он самостоятельный.
Я с такими здесь даже общался. Так вот, поэтому я четко знаю, вот эти моменты с этой позицией связаны. И вот здесь есть какой момент, что Ленин всего лишь объявил о том, что действительно люди имеют право решать свою судьбу. Ну, ты знаешь, а это здесь не например, согласен. Но только люди-то как решили, что они будут вместе жить в Советском Союзе? То есть, пока был Советский Союз, ни одна из республик не поднимала вопросов об отделении, ни одна.
А в чем смысл? Ну, собственно говоря.
Более того, когда уже было решено Советский Союз разорвать, уже было решено. Когда провели вот этот вот референдум при Горбачеве в конце перестройки, народ все равно был против того, чтобы рвать Советский Союз. Они хотели жить в одной стране. Большинство проголосовало за сохранение. Просто плевать они хотели на волю народа.
А виноват во всем, конечно, Ленин.
Да. То есть тот, кто этот союз создал. Потому что иначе бы эти республики были отдельные, в самом начале были бы отдельными, а не одной страной.
Печально все это. Печально такое отношение к собственному прошлому. То есть только что мы посмотрели на дегенератов бандеровцев, которые рушат памятники Ленину, и практически то же самое внутри родной страны.
Рушить памятники Ленину. И,
да.
Кстати, Ленин...
Что... Сразу возник вопрос, тут же выскочили в Думе, там не пора ли захоронить. Это вот первейшее у нас
боятся
занятие.
Боятся до сих пор.
А как же, да.
Так вот, а Ленин на самом деле как? Он же Советским Союзом уже, когда вот Советский Союз возник, он там практически уже и в управлении не поучаствовал. Он вскоре после окончания гражданской войны, довольно мало времени прошло, он умер. То есть сначала тяжело заболел, потом умер. При этом он о судьбе страны продолжал беспокоиться до последнего дня. Пытался работать, писал. Вот что мог, делал. Вот теперь оказывается, что он, создав Советский Союз, заложил бомбу под Россию.
Как, так сказать, в завершение, где там на фотографии сидят Ленин и Сталин, демотиватор, и внизу подпись: «Жизнь надо прожить так, чтобы даже после смерти боялись твоих памятников». Ну, наверное, все-таки у парней получилось.
Это да.
На этой, так сказать, мажорной ноте и закончим. А на сегодня все. До новых встреч.